Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Джордж Буш обвинил Хизбаллах в развязывании конфликта с Израилем. Переговоры с США о вступлении России в ВТО отложены до конца лета. Канада резко отреагировала на приговор лидеру белорусской оппозиции. Обострение ситуации на Ближнем Востоке стало одной из тем сегодняшней встречи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша под Петербургом. Джордж Буш обвинил в развязывании конфликта радикальную группировку «Хизбаллах» и призвал боевиков немедленно сложить оружие.
Я думаю, вам понятно, что все мы заинтересованы в прекращении насилия. По моему мнению, чтобы остановить насилие, в первую очередь, необходимо выяснить, что стало его причиной. А это произошло, потому что Хизбаллах обстреляла ракетами Израиль с территории Ливана, и потому что Хизбаллах захватила двух израильских солдат. Вот причина конфликта. Насилие прекратится, если Хизбаллах немедленно сложит оружие и прекратит свои атаки. В этой связи я призываю Сирию оказать влияние на руководство группировки Хизбаллах.
Это был Джордж Буш. Владимир Путин согласился с Бушем, добавив, что использование силы Израилем также должно быть более сбалансированным. В Лиге арабских государств наметился раскол по вопросу о военных действиях Израиля в Ливане. Вопрос об этом обсуждается на экстренном совещании министров иностранных дел Лиги в Каире. Ливан требует осудить Израиль. Его поддерживают Сирия, Йемен, Алжир и Марокко. Египет же, Саудовская Аравия и Иордания, выражая возмущение по поводу жертв среди мирного населения Ливана, резко критикуют и Хизбаллах, считая, что экстремисты спровоцировали Израиль своими безответственными действиями. Военный конфликт между Израилем и боевиками Хизбаллах в Ливане расширяется. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Ливанские боевики обстреляли из установок залпового огня ряд населенных пунктов на севере Израиля. Около 10 человек получили легкие ранения, нескольким десяткам оказана психологическая помощь. Населению приказано не покидать бомбоубежище. Обстрелам подверглись Нагорец, Сфат, Кармиэль и Мирон. Впервые за много лет несколько ракет попали в город Тверия в 35 километрах от границы с Ливаном. По сообщениям военных, Хизбалла располагает ракетами иранского производства с дальностью полета около 100 километров, то есть способными достичь Тель-Авива. Порт Хайфа был отбуксирован ракетный катер, поврежденный в пятницу вечером в ливанских территориальных водах, предположительно ракетой. Среди обломков на катере найдено тело одного из четырех военных моряков, которые считались пропавшими без вести после взрыва. В море продолжаются поиски остальных. По информации армии, боевики Хизбаллы обстреляли ракетами другие израильские корабли, но попали лишь в египетское гражданское судно. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главные нерешенные проблемы – защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг и условия поставок авиатехники. Президент США Джордж Буш назвал позицию Вашингтона на переговорах справедливой. По словам президента Владимира Путина, Россия продолжит отстаивать свои экономические интересы.
Переговоры по присоединению России к Всемирной торговой организации носят совершенно конкретный, счетный подчас характер, выражающийся в тоннах, в миллиардах, миллионах рублей и долларов. Это сложный процесс, который идет годами. Не могу сказать, что эта сложность для нас стала неожиданной. Мы будем работать дальше, отстаивая, конечно, наши интересы, интересы нашей развивающейся экономики.
Сказал президент России. В Санкт-Петербурге коммунисты провели акцию протеста против саммита «Большой восьмерки», назвав его саммитом 7+1. Одновременно в городе продолжаются аресты антиглобалистов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
На митинг у здания театра юных зрителей собралось около 200 человек. Прозвучало лишь одно выступление. Первый секретарь Ленинградского горкома КПРФ Владимир Федоров осудил лидеров «Большой семерки», которые вмешиваются во внутренние дела России. После этого начался концерт и зазвучали патриотические песни. В это время некие люди в штатском избили и увезли в неизвестном направлении на Ниве с синими номерами лидера Левого фронта, организатора социального форума Илью Пономарева. Вместе с ним были задержаны активист Союза за Родину и активистка движения «Оборона». Примерно в это же время около Медного всадника были задержаны два активиста движения «Сопротивление» имени Петра Алексеева. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Канада резко отреагировала на приговор, вынесенный одному из лидеров оппозиции в Беларуси Александру Козулину. Министр иностранных дел Канады Питер Макки назвал приговор грубейшим нарушением прав человека и объявил, что на торговлю с Белоруссией будут введены ограничения. Александр Козулин, лидер социал-демократической партии Беларуси и экс-кандидат в президенты республики, был приговорен 13 июля к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в организации массовых беспорядков. Американский космический корабль «Discovery» возвращается на Землю. Корабль отстыковался от Международной космической станции, но какое-то время останется в 70 километрах от нее, пока астронавты будут в очередной раз проверять состояние обшивки носа и правого крыла. И в заключение напомню основные новости часа. Джордж Буш обвинил Хезболлах в развязывании конфликта с Израилем. Канада резко отреагировала на приговор лидеру белорусской оппозиции.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И вновь к главному сюжету этого выпуска. Перед саммитом «Большой восьмерки» российские власти немало сделали для того, чтобы представить иностранным гостям образ процветающей демократической России. Оппозиция же попыталась разоблачить строительство потемкинских деревень и доказать, что демократические институты в стране планомерно уничтожаются. Что из этого получилось? Прибегая к советским методам, спецслужбы всячески пытались и пытаются подавить протестные выступления. В то же время и оппозиции не удалось объединиться даже в рамках конференции «Другая Россия». Напротив, из-за ее проведения и прежде существовавшие разногласия только углубились. Эта неделя была, несомненно, знаковой, обнажившей очень многие противоречия и поставившей вопросы, которые мы и будем сегодня обсуждать. Гости программы «Итоги недели» — правозащитник Елена Боннер, политолог Михаил Делягин и один из организаторов проходящего сейчас в Петербурге социального форума, его еще называют «Антисаммит», Владимир Соловейчик. Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. И разговор мы начнем с самых свежих событий. В Петербурге прошли сегодня акции протеста, митинги, демонстрации. Есть задержанные. Владимир Соловейчик, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что происходило сегодня. Говорят, что социальный форум проходит фактически в условиях блокады. Это так или нет? Некоторое преувеличение.
Это, безусловно, некоторое преувеличение. Лагерь российского социального форума, лагерь российских и зарубежных антиглобалистов находится на стадионе Кирова. Там действительно был жесткий режим пропускной, жесткий контроль. И когда мы сегодня днем попытались провести запланированное, но запрещенное властями шествие от лагеря антиглобалистов крейсера «Аврора», ОМОН полностью перекрыл входы и не дал возможности нам выйти за пределы лагеря. Однако в данный момент блокада уже снята, и делегация антиглобалистов в связи с завершением второго российского социального форума потихоньку покидают лагерь на Крестовском острове.
На конференции «Другая Россия» Гарри Каспаров предупреждал, что, судя по тем гонениям, которым подверглись участники конференции, после саммита власти пойдут на серьезное ужесточение репрессий против оппозиции, включая массовые аресты их лидеров. Михаил Делягин, добрый вечер. Вы согласны с выводами Каспарова?
Добрый вечер. Ну, вы знаете, есть такая вещь, как прогноз, который, когда вы разоблачаете чьи-то замыслы, вы тем самым помогаете их сорвать. Я думаю, что, высказав это, Каспаров просто разоблачил все планы, которые были у части руководства спецслужб, и тем самым сделал их менее вероятными. Единственное, я должен сказать, что здесь было сказано, что возник раскол оппозиции в конференции «Другая Россия». Вот раскола оппозиции не возникло. А Кремль просто отобрал их агентов, явных и потенциальных, из рядов оппозиционных движений, и тем самым создал объективные предпосылки для дальнейшего объединения. Потому что стало ясно, что ни Явлинский, ни Белых к реальной российской оппозиции отношения не имеют, потому что для них отношения с администрацией важнее, чем отношения с российским обществом.
Но это означает, Михаил Геннадьевич, что и партия «Родина», в которой вы состояли, и которая выгнала вас из своих рядов, тоже не имеет отношения к оппозиции. Кто же тогда остается?
Все-таки это не партия, а это несколько человек в ее руководстве, которые сделали решение президиума. Дело в том, что в России существует колоссальный раскол между рядовыми политическими активистами и руководителями даже часто региональных поселений, которые прекрасно сотрудничают друг с другом и которые уже понимают, что у них есть общий противник администрации президента и правящая бюрократия, и вожди их собственных партий, которые продались этой самой правящей бюрократии. И конференция «Другая Россия» стала одним из катализаторов разрыва политических активистов с отжившей себя партийной бюрократией. Я думаю, что этот процесс теперь... И я хотел бы еще вступиться за организаторов конференции «Другая Россия». Знаете, это не было коллективной ябедой доброму Западу, коллективной жалобой доброму Западу на какие-то там проблемы России. Это был разговор между собой. То, что пришли иностранные дипломаты, то, что они поучаствовали в этом мероприятии, в определенной степени стали живым щитом, потому что нападения были достаточно ограничены, и было похищено 4 человека прямо с конференции, но не было масштабных провокаций, которых опасались. Вот. Большое спасибо за это иностранным дипломатам, но смыслом конференции было взаимодействие внутри различных групп оппозиции, выработка общих позиций, налаживание диалога. И именно поэтому, потому что мы противодействовали, разделяя властвуй, именно поэтому настолько была эта конференция руководство партии.
Михаил Геннадьевич, я не могу поверить в то, что Валерия Новодворская, которая осудила замыслы организаторов конференции, даже устраивала пикет с осуждением союза левых и фашистов, как она говорила, с либералами, делала это по заказу администрации президента.
По заказу? Она делает это по зову сердца, но, вы знаете, Валерия Новодворская в России не представляет никого, кроме тех 5 или 7 человек, которые пришли вместе с ней. Это человек, который, безусловно, всей своей жизни заслужил право делать и говорить глупости, и к ней нужно относиться демократически, с пониманием этого и с полным уважением, но к российской политике, реальной российской жизни, она имеет, весьма...
Елена Георгиевна Боннар, добрый вечер. Возникает, знаете, такое ощущение дежавю, давно уже возникает, но сейчас перед саммитом особенно оно четко. Какое-то возвращение в 87-й год, когда полулегальные собрания диссидентов эпохи ранней гласности проходили под надзором КГБ, практиковались превентивные задержания, избиения их участников, высокопоставленные западные гости демонстративно встречались с инакомыслящими перед встречей с Горбачевым и так далее. Ну, в общем, мы хорошо помним это зыбкое время. У вас есть ощущение возвращения в ту эпоху, или все вот эти совпадения не столь значительны?
Да, я, например, вспоминаю первую, так сказать, конференцию диссидентов бывших в Ленинграде. Тогда еще, которую разогнали, и она все-таки прошла, но она не имела там возможности снять гостиницы, люди жили у друзей, у знакомых, делегатов со всего Союза разобрали по частным квартирам, потому что не давали провести этот форум, как теперь говорят. Да, мне очень напоминает эту встречу с Рейганом и с его советниками, которые проводили в Спасо-хаус. И тоже, которая вызывала неадекватную реакцию Горбачева и его окружения. И все это, как бы мы уже проходили, теперь проходим не то, что в более мягкой, а немножко в фарсовой форме.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» Елена Боннар, Михаил Делягин и Владимир Соловейчик. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонок Сергея из Петербурга. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Ну, я вот в двух словах скажу, что сам видел. Ну, во-первых, это откровенно хамское отношение, конечно, к совершенно людям, которые не стремились на саммит. Это там туристы всяческие, вело там и прочее. Вот. Но, во-первых, вот я тривиальную вещь скажу, но дети запомнят это, в общем, очень надолго. Я думаю, так сказать, вот зачем власти нужно, так сказать, вот клепать этих вот юных ампиловцев там и АКМ и прочее, так сказать, подпитывать это дело, потому что отношение откровенное хамское, вот эти вот опаленные войной ОМОНовцы, Вот, они совершенно неадекватные, их просто надо лечить, вот, и когда он видит там это самое, в кармане там у ребенка там эту самую детскую вольки-тольки, он, так сказать, считает, что это террорист там. Вот. Ну, это вообще просто ужасно, такое дежавю, вот, как вот перенеслись какие-то времена, вот, 80-е, и вот еще такое краткое наблюдение, вот кафе, которые были вот позапрошлую субботу, они были битком набиты народом, сейчас абсолютно пустые, то есть это даже пригород, вот я от эпицентра этого нахожусь на 30 там примерно километров, вот, даже кафе пустые абсолютно, понимаете, люди сбежали, это громадные колонны шли, машины с города. Вот, это, конечно, ужасно все это.
Спасибо вам большое, Сергей, очень интересный рассказ. Евгений Ясин, говоря о конференции «Другая Россия», заметил, что если бы власти не предприняли столько усилий, чтобы сорвать ее, это был бы обычный и не очень яркий дискуссионный форум. Однако все действия спецслужб придали конференции совершенно особое значение, которого бы не было, если бы ее не пытались подавить. Михаил Геннадьевич, вы согласны с этим выводом?
Я полностью согласен, и мы находимся, как всякая оппозиция, находимся в состоянии диалога с государством. Это нормально. И государство тоже участвует в формировании оппозиции. Более того, если бы руководство нашей страны было хотя бы вменяемым, оппозиция просто не существовала, потому что она должна быть этому руководству. Но вот у меня сейчас просто на даче живет мой родственник из Питера, просто не смог попасть в город. То есть он хотел купить билет на электричку, ему объяснили в кассе. Да пусть добрая тетушка, которая смотрит телевизор, что в Питере сейчас государственный терроризм. И лучше бы тебе, парень, где-нибудь подождать эти 2 дня подальше от своего дома. Вот и все.
Елена Георгиевна, как вы объясняете такой неадекватный страх Кремля перед любым инакомыслием? Они действуют так, как будто в России назревает революция. Это нелогичное поведение, неоправданное. Вся власть в их руках. Чего им бояться? Есть ли у вас какая-нибудь версия, какой-нибудь ответ?
Ну, у меня версия чисто медицинская, патологическая реакция на то, чего нет. Понимаете, вот у душевно больного человека создается такой ареальный мир, в котором есть враги и есть друзья. Вот в мире руководства России такая патология. Я не знаю, чего они боятся. Никакой оранжевой революции, никакого намека на это нету. И его, собственно говоря, не старается нести существующая оппозиция. Существующая оппозиция хочет, чтобы ее услышали. Причем в первую очередь не начальство уже, которое полностью потеряло слух, а страна. Ей это не дают.
Владимир Соловейчик, вы как представитель такой, можно сказать, радикальной оппозиции, по крайней мере, готовы выйти на улицу. Согласны с этим?
Да, безусловно. То, что происходит в нашей стране, это патологическая, я согласен с этим, реакция власти на любые проявления инакомыслия, любые проявления политического или социального протеста. Причем это касается не только тех, кто выступает за чисто политические свободы, право на свободу митингов, шествий, на демонстрации, но и тех, кто борется за свои конкретные, житейские и внешне, казалось бы, не политические права. Будь то борьба против произвола чиновников, которые дают согласование, незаконные согласования на вырубку сквера под окнами дома, тех граждан, которые борются против так называемой уплотнительной или точечной застройки, тех родителей и учеников, которые выходят на акции протеста против закрытия, незаконного закрытия, подчеркиваю, своей школы и передачи здания школы под коммерческие нужды тех или иных связанных с властью бизнесменов, и видят против 30 митингующих детей и женщин примерно столько же вооруженных до зубов ОМОНовцев. За последние 2 года, занимаясь активной деятельностью защиты прав граждан в Петербурге по линии движения гражданских инициатив, я видел множество примеров страха власти перед инициативой снизу, перед спонтанными, либо организованными проявлениями гражданского протеста и явное нежелание учитывать мнение жителей города, действовать исключительно в интересах чиновничьей касты и тех бизнесменов, которые так или иначе с этой кастой аффилированы. На мой взгляд, такая практика показывает не только глубокую отчужденность власти от общества, но и всякое нежелание властей, чтобы общество структурировалось, развивалось и являлось самоцельным, чтобы в России было, вообще говоря, нормальное социальное государство и нормальное гражданское общество. Они этого не хотят, они этого боятся.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-0212. Звонит нам Михаил из Москвы. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. Сейчас скажу одну фразу, только я немножко перефразирую. Значит, чем больше я наблюдаю нынешнюю власть, тем мне больше нравятся коммунисты. Ну, там было немножко иначе сказано. Хочу спросить, во-первых, у Елены Георгиевны, поскольку она ветеран этого движения, не создается ли впечатление, что нынешние люди во власти – это все-таки прежняя власть, но только третьего такого сорта, уцененная. Первый вопрос. И второй. Ну, сейчас, когда у нас тут полно европейцев, у нас более-менее почти что прилично. Готовитесь ли вы к тому, что будет, ну, сразу после? Спасибо.
Елена Георгиевна, как вы ответите?
Совершенно согласна. Третьесортная советская власть. Абсолютно точно. И это видно и во всех международных отношениях, и в частности к той острой ситуации, которая сложилась сегодня на Ближнем Востоке. Все как было. И поддержка Ирана, и поддержка Северной Кореи. Все повторяет советский опыт. Это безумно грустно, что политическая элита сегодняшнего дня ничему не научилась у 70-летней истории Советского Союза.
Тем не менее, она пытается найти какой-то, робко пытается найти какой-то свой собственный путь, свою собственную идеологию. Кремлевский идеолог Владислав Сурков, запустивший замечательное словосочетание «суверенная демократия», призывал на этой неделе жить по рекомендациям Че Гевары. Владимир Соловейчик, вы представитель левого движения, так что, наверное, вам должно быть симпатично желание Кремля жить по заветам Че.
Говорить можно все, что угодно. Че Гевара отдал свою жизнь, как бы кто к нему ни относился. Он мог быть министром, вице-премьером на Кубе, вести достаточно обеспеченный образ жизни, жить до сих пор. Но он отдал всю свою кровь, всю свою жизнь, все свое здоровье в борьбе за интересы слабых и обездоленных. Я что-то сильно сомневаюсь, что кто-то из нынешних руководителей администрации президента способен пожертвовать жизнью ради своих идеалов. Точно так же я сомневаюсь и в том, что эти идеалы у этих людей вообще есть.
Михаил Делягин, как вы полагаете, почему в Кремле вдруг появился призрак Че Гевары? Почему они вдруг решили изучать его произведения? Что это означает?
Думаю, что они изучали произведения Геббельса, не Че Гевары. Геббельс был очень грамотным пропагандистом. И он учил перехват инициативы у противников. И поскольку Че очень симпатичен для молодой, но радикальной молодежи, которая не приемлет ту коррумпированную бюрократию, символом которой является Сурков и мозгом которой является Сурков, он пытается приватизировать Че Гевару так же, как банда приватизировала Россию. Но у них это не получится. Было сказано, Че Гевара отдал свою жизнь за свои идеалы, а господин Сурков за свою пропаганду не отдаст даже своего носового платочка стоимостью $100.
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил на этой неделе, что Россия не является демократическим государством европейского образца. Президент Буш встретился с представителями неправительственных организаций российских, среди которых была Ирина Ясина, сказавшая, что в России нет демократии. Западные представители, как мы уже говорили, участвовали в конференции «Другая Россия», несмотря на предупреждение кремлевского шерпы. Елена Георгиевна, можно ли все это истолковать как начало некоторого серьезного поворота в восприятии путинской России на Западе? Насколько серьезен этот сигнал обеспокоенности, который посылают сейчас Кремлю, как вы полагаете?
Вы знаете, сигнал этот серьезен, но на весах, так сказать, лежит две вещи. С одной стороны, нарастание понимания, что это не суверенная или еще там какая-нибудь осетрина второй свежести, а антидемократия. И одновременно на другой чаше весов лежит энергетическая проблема. И Запад может быть тактически прагматичен, но стратегически, принимая такую доктрину, проигрывает.
Еще одна новость сегодняшнего дня. Россия и Соединенные Штаты не смогли договориться о вступлении России в ВТО. Что это значит, Михаил Геннадьевич?
Ну, для России это хорошо. Потому что условия, на которые мы присоединяемся к ВТО, уже те условия, которые согласованы, они абсолютно кабальны, абсолютно невыгодны. И каких бы нам пряников сверху не навалили, абсолютно неприемлемо для России. Поэтому присоединение России к ВТО, ну, это будет как присоединение Киргизии к ВТО, за которым последовала дестабилизация через несколько лет. Но с точки зрения дипломатии, это, безусловно, черная метка, вынесенная Западом лично. И особенно если вспомнить ультиматум Путина, который сказал, а если вы примете, то мы как бы откажемся от исполнения ранее взятых на себя обязательств. Это абсолютно правильная позиция. Но теперь ему, по-видимому, предстоит эту позицию выполнять. На самом деле этот отказ еще не окончательный, и до конца этого года еще есть время, а переговорщики решили все вопросы. Я единственное хотел бы предостеречь от того, чтобы все время апеллировать к Западу. Я понимаю, что в Праге это звучит немножко странно, но Россия ничего и никогда не сможет сделать, опираясь на Запад. Россия сможет сделать собой только сама, своими силами. Запад отвечает перед собственными избирателями, а не перед российскими. И когда он окажется в положении выбора между идеалами демократии и конкретными интересами своих собственных избирателей, не нужно на него обижаться, но он всегда будет выбирать со своих собственных избирателей. Так что Запад – это, ну, некоторая деталь, некоторый элемент украшения, не всегда приемлемый, но не более того.
Ну, судя по всему, в Кремле так не думают.
Паника, потому что они не могут решить проблему 2008 года. Они обнаружили проблема, ну, задача оставить Путина на последующие сроки. При этом, чтобы ни Запад, ни общество не возмутилось. И они потихонечку приходят к осознанию того, что эта проблема не решается. Как вы ее не решаете, либо для Запада он станет изгоем, вроде Лукашенко, либо он делегитимизирует себя в глазах своего собственного российского общества. И вот это-то постепенно нарастающее осознание этого и вызывает ту истерику, которую мы видели на другой России, которую мы видим сегодня в Санкт-Петербурге, которую мы будем еще видеть дальше. Это действительно не из политики, а из психиатрии поведения. И это то, что приведет к власти оппозиции.
Давайте дадим слово нашему слушателю из Петербурга, который уже давно ждет. Из Петербурга, города, где царит истерика. Аркадий, добрый вечер.
Да, у нас тут истерика, знаете, тут сложно сказать. Значит, я лично полагаю, что это истерия по так называемому истероидному типу, с одной стороны, с другой стороны, с признаками паранойи. И вот в данном случае от великого до смешного один шаг, как сказал кто-то из великих, да, и вот от великих намерений высоких договаривающихся сторон большой семерки до смешных последствий, значит, единицы, где Россия при этой семерке. Мне вот что интересно было бы знать по окончании вот всей этой тусовки. Власть вот намерена опубликовать какие-то либо статистические данные по количеству человека, часов, человека суток, человека лет, административно арестованных или задержанных, так или иначе лишенных на какое-то время свободы, по разбитым фотокамерам, диктофонам, телефонам и прочее. И всего всем доброго.
Ну, я думаю, что поскольку представителей власти здесь нет, вряд ли кто-то даст вам точный ответ на этот вопрос, но он и так был риторическим. Звонок Аркадия завершил обсуждение из Петербурга, завершил обсуждение этой темы. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Елену Боннер, Михаила Делягина и Владимира Соловейчика и всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в программе «Итоги недели» можно ли предотвратить новую войну на Ближнем Востоке? Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Под Петербургом в преддверии саммита «Большой восьмерки» прошли переговоры президентов России и США, на которых Владимир Путин и Джордж Буш обсудили широкий круг международных проблем, коснувшись развития демократии в России. После встречи было объявлено, что российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 человек. Задержанный один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов Илья Пономарев и несколько активистов движения «Авангард красной молодежи». Израильская авиация нанесла удар по пограничной территории между Ливаном и Сирией. Военные действия продолжаются уже четвертые сутки. Боевики «Хизбаллах» отвечают обстрелами севера Израиля. По данным израильских военных, «Хизбаллах» располагает ракетами иранского производства с радиусом действия до 100 километров. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает, что боевикам следует дать больше времени. В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака Махмуд Саид Аль-Хиджия и около 30 его сотрудников. При нападении убиты два охранника. Командование США в Афганистане сообщило об уничтожении более 40 талибов на юге страны. Россия завершит выплату долга Парижскому клубу кредиторов к 21 августа. Об этом заявил заместитель главы Минфина Сергей Старчак. Американский космический корабль «Дискавери» отстыковался от МКС и возвращается на Землю. Он должен приземлиться на космодроме имени Кеннеди в понедельник. В Нидерландах отмечают 400-летие Рембрандта. Главные торжества проходят в Лейдене, где Рембрандт родился, и в Амстердаме, где он провел большую часть жизни.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Израиль на этой неделе начал военную операцию на ливанской территории. По многим объектам нанесены воздушные удары. Эти меры приняты в ответ на похищение двух израильских солдат на границе с Ливаном и на ракетные обстрелы израильских городов. Лидер «Хизбаллах» Хасан Насралла в пятницу вечером объявил открытую войну против Израиля. Эксперты опасаются повторения кровавого конфликта начала 80-х годов. В то же время Израиль не прекращает военную операцию в секторе Газа. На линии прямого эфира эксперт по Ближнему Востоку, журналист Виктория Монблит. Виктория, добрый вечер. Такого молниеносного развития событий мало кто из экспертов предвидел. Почему израильское руководство решило пойти на такую серьезную военную операцию именно сейчас?
Здравствуйте, Дмитрий. Вы знаете, по этому поводу существуют две версии. Версия первая – это укрепление взаимоотношений, наметившееся укрепление взаимоотношений между экстремистской организацией «Хамас» и, скажем так, не менее экстремистской организацией «Хизбалла». Этот альянс надо было разрушить, для чего следовало нанести удар сразу по двум фронтам, который удар и был нанесен. Существует, тем не менее, и версия вторая, которая говорит о том, что США по ряду причин не могут сейчас нанести удар по Сирии. Слишком много проблем в Ираке, да и в Северной Корее. Поэтому был дан зеленый свет Израилю. И на самом деле операция эта началась не в тот момент, когда начались военные действия в Ливане, а в тот момент, когда два израильских истребителя пролетели над дворцом президента Сирии Башара Асада. Дмитрий.
Многие наблюдатели говорят, что настоящая цель военных действий не столько Ливан и не столько даже Сирия, а Иран. Есть ли основания делать такие выводы и велика ли перспектива превращения войны из локальной в региональную?
Вы знаете, Дмитрий, я полагаю, что время для окончательных выводов еще не пришло. А вот то, что Иран будет втянут в конфликт, не исключено. Тому были два предвестника. Предвестник первый – это заявление Ахмадинеджада о том, что если будет атакована Сирия, Иран воспримет это как атаку своей территории. И предвестник второй – после того, как был поражен израильский военный корабль, специалисты из армии обороны Израиля заявили, что он был поражен ракетой иранского производства. Подобное заявление в общем и целом уже освещает некое могущее возникнуть новое направление. Дмитрий.
Многих наблюдателей удивляет, что штатское, условно говоря, правительство Ольмерта решилось на такую серьезную военную операцию. Звучат скептические голоса о возможностях этого правительства ее провести. Как вы полагаете?
Ну, вы знаете, нет, я полагаю, что возможности есть. И более того, политически эти возможности велики как никогда. Причина тому то, что в свое время Израиль ушел из Ливана и из Газы. Ведь ситуация сегодня такая, что международному общественному мнению по большому счету нечего и предъявить Израилю. Израиль из Газы, из Ливана ушел. Резолюция ООН 1559 о разоружении Хизбаллы выполнена не была. Солдаты были захвачены на израильской территории. То есть позиция Израиля никогда, повторяю, с точки зрения международного мнения, никогда не была столь, ну если не кристально, то скажем так, столь благостно по отношению к Израилю. И как факт. Не будем даже говорить о реакции Европы или США, но вот посмотрите, какая неоднозначная, мягко говоря, реакция в арабском мире. На саммите в Каире никакой договоренности не было достигнуто. И к мнению министра иностранных дел Саудовской Аравии о том, что в нынешнем конфликте виновата все-таки организация Хизбалла, присоединились и Кувейт, и Иордания, и Египет, и даже очень осторожно, очень мягко, но официальные представители палестинской автономии.
Вы уже упомянули вывод войск из приграничных районов Ливана и сектора Газа. Это было решение, принято во времена Шарона. Не считают ли его в Израиле ошибкой теперь?
Вы знаете, кроме крайне правых экстремистов, уж совсем крайне правых, никто не считает это ошибкой. Более того, ведь по большому счету любопытно, что Шарон за время своего пребывания у власти, как вы правильно отметили, не только многого добился, но и создал какой-то огромный задел для будущего правительства. Потому что Ольмерт со своей партией пришли к власти благодаря Шарону. Нынешняя операция стала возможна благодаря Шарону. Если бы подобную операцию Израиль осуществлял, находясь в Ливане или находясь в Газе, поверьте, вмешались бы абсолютно все инструменты. А вот теперь генеральный секретарь ООН Кофи Аннан посылает своего представителя Терри Ларсона на Ближний Восток, а премьер-министр Эуд Ольмерт говорит, что готов с Ларсоном обсуждать только два вопроса. Первое – выполнение резолюции 1559 о разоружении Хизбаллы, и второй вопрос – возвращение солдатов-заложников. Ни на какую другую тему он даже говорить не хочет. Для того, чтобы занять такую жесткую, однозначную позицию, нужен был мощнейший задел, и задел в свое время, конечно же, осуществил Ариэль Шарон.
События развиваются молниеносно. Ваш прогноз на ближайшие дни? Капитулирует ли Хизбалла?
Во всяком случае, я бы сказала, что с моей точки зрения есть некие явные признаки неуверенности Хизбаллы. Так скажем, на город Хайфу, крупнейший административный и промышленный центр, упала лишь одна ракета, и тут же последовало официальное заявление Хизбаллы, что ракету выпустили не они, хотя кому еще, непонятно. Но вот сама поспешность, с которой было сделано это заявление, о многом говорит. Тут правда, возможно, и другое развитие событий. Например, сегодня, скажем, в США существует почти стопроцентная поддержка действий Израиля. Но тем не менее, как вы знаете, нефть дорожает, а вместе с ней дорожает и бензин. Будет ли эта поддержка к тому моменту, когда галлон бензина будет стоить больше, чем $4, еще большой вопрос. Если Израиль начнут в ближайшее время останавливать, то это будет по причинам не столько политических, сколько экономических проблем, возникших в связи с очередным кризисом на Ближнем Востоке.
Спасибо. Я благодарю эксперта по Ближнему Востоку, журналиста Викторию Мунблит. Радио «Свобода. Итоги недели». В Израиле с ностальгией вспоминают Ариэля Шарона. Можно ли доверять России? «Большая восьмерка» собирается в националистической столице Европы. Тайная жизнь Альберта Эйнштейна. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В момент, когда кризис на Ближнем Востоке нарастает, многие израильтяне задают вопрос, что бы в такой ситуации предпринял легендарный генерал Ариэль Шарон, и сможет ли новый премьер-министр Эхуд Ольмерт справиться с проблемами самостоятельно. Жарким летом в Тель-Авиве Ольмерт в темном костюме и галстуке выглядит вполне уверенным в себе, но только до тех пор, пока речь не заходит о его предшественнике. Когда это случается, голос премьера дрожит, и он начинает вслух мечтать о возвращении своего бывшего патрона, пишет Newsweek в статье под заголовком «Тень Шарона». Генерал был сильным лидером, твердо убежденным в том, что израильтяне должны уйти из сектора Газа. События, происходящие сейчас, могут привести только к большим страданиям, большему количеству беженцев и большей ненависти. И все же, по мнению израильских политологов, иного выбора не было. Назрела необходимость на некоторое время вторгнуться в Газу, чтобы освободить захваченного израильского военнослужащего и арестовать экстремистских лидеров Хамас, пусть даже законно избранных. Ариэль Шарон в свое время делал то же самое. Он колебался, но в конечном счете сумел изолировать Ясера Арафата, невзирая на Нобелевскую премию мира, которую тому присудили. И все же, как бы поступил Шарон? Израильтяне отвечают на этот вопрос по-разному и часто противоречиво. Но общее мнение таково, что во главе с генералом люди чувствовали бы себя намного уверенней. И не потому, что действиям премьер-министра Ольмерта есть разумная альтернатива. Это вопрос доверия, который внушал бывший лидер Израиля, пишет Newsweek.
Можно ли доверять России? Намерена ли она стойко придерживаться позиции противодействия ядерной программе Ирана? Способна ли страна предпринимать конкретные шаги, направленные против распространения ядерного оружия? Эти вопросы обсуждает Newsweek. По мнению еженедельника, взаимоотношения Путина и Буша, которые напоминают психологическую драму, сейчас очень важны. Американский президент подвергся резкой критике после первой встречи с российским коллегой в 2001 году. Тогда Буш заявил, что ему удалось заглянуть в душу Путина. Несмотря на то, что оба лидера не устают повторять, что остаются друзьями, в их отношениях заметна возрастающая напряженность. Камнем преткновения стали вопросы демократии. На прошлогоднем саммите в Братиславе президенты обменялись колкостями. Когда Буш упомянул о кремлевском контроле над средствами массовой информации, Путин обвинил американского президента в увольнении сотрудника телевизионной компании CBS. Нелепое сравнение стало поводом для дискуссий и в России, и в США. В прошлом месяце на встрече министров иностранных дел стран Большой Восьмерки подобная пикировка произошла между Кондолизой Райс и ее российским коллегой Сергеем Лавровым. Госсекретарь США заявила, что Белый дом твердо намерен выразить обеспокоенность по поводу судьбы российских неправительственных организаций и свободы прессы. Лавров не был удивлен и резко ответил, что насчет демократии в Америке тоже накопились вопросы. На фоне такой дипломатической искренности невольно возникает вопрос, почему администрация Буша должна безоглядно доверять России. Иногда вовсе не обязательно заглядывать в душу иностранного лидера, чтобы понять, кто он есть на самом деле, пишет Newsweek.
По мнению российских правозащитников, Санкт-Петербург, где собираются члены Большой Восьмерки, самый нацистский, криминальный и коррумпированный город Европы. После выборов 2004 года в северной столице всем заправляет созданная Кремлем партия «Единая Россия», чья идеология проста – неукоснительно следовать указаниям местных властей, а значит и Кремля. Неудивительно, что под чутким руководством партии воспитывается достойная смена. Для меня демократы – это старые бородатые дядьки, которые вечно протестуют против всего, говорит девушка, которой едва исполнился 21 год. Такие молодежные организации, как «Наши» или «Молодая гвардия», прекрасно финансируются. При этом молодым оппозиционерам, которые поддерживают, к примеру, партию «Яблоко», накануне саммита просто постучали в двери и предложили покинуть город. Отчего же власти так откровенно преследуют либеральную молодежь и закрывают глаза на бритоголовых? По мнению Newsweek, причиной тому страх Кремля перед событиями, подобными цветным революциям в бывших республиках СССР. Радикальные националисты настроены против иностранцев, но не против правительства, а значит, не представляют угрозы режиму.
«Интимная жизнь Альберта Эйнштейна». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью об обнародованных на этой неделе письмах величайшего гения 20-го столетия. Семейная жизнь ученого складывалась не слишком гладко. Его первая жена, физик по образованию, во многом помогла мужу в работе над специальной теорией относительности. Поговаривают даже, что главная идея принадлежала именно ей. Но в один прекрасный день она оставила супруга и уехала с двумя сыновьями. Прошли годы, и Эйнштейн предложил бывшей жене сделку. В обмен на развод он обещал дать ей денег, когда получит Нобелевскую премию. В то время и речи не было о столь высокой награде, но ученый ни минуты не сомневался, что рано или поздно он ее получит. Подумав неделю, бывшая супруга согласилась. И когда через несколько лет она получила деньги от нового Нобелевского лауреата, то смогла купить на них 3 доходных дома в Цюрихе.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Газон Олимпийского стадиона в Берлине, где состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу, разрезан на 60 тысяч фрагментов и продается в качестве сувенира. Газон реализуется через всемирно известный нюрнбергский концерн «Квелле», который специализируется на рассылке товаров по каталогу. Из Германии сообщает корреспондент «Свободы» Александр Хавронин.
В новом издании каталога торгового дома «Квелле» появился необычный товар. Это небольшой фрагмент размером 20 на 30 сантиметров газона Олимпийского стадиона в Берлине. Стадиона, на котором состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Италии и Франции. Рассказывает пресс-секретарь концерна «Квелле» Манфред Гавлас. Я думаю, что газон финального матча чемпионата мира – это необычный сувенир для футбольных фанатов. Фирма «Квелле» предлагает его покупателям в эксклюзивном порядке. Фрагменты газона можно приобрести по каталогу, через интернет или по телефонной горячей линии. Небольшой кусочек травы размером 20 на 30 сантиметров стоит 75 евро. При покупке газона у хозяев Олимпийского стадиона в Берлине мы воспользовались тем, что FIFA по окончанию финального матча никаких инструкций на этот счет не давала и о своих правах на газон не заявляла. На некоторые участки футбольного поля в Берлине спрос особенно велик. К примеру, это 11-метровая отметка, с которой Фабио Гросса забил гол, принесший итальянской сборной золотые медали чемпионата мира. Или линия ворот. Такие фрагменты газона стоят дороже, и концерн «Квелле» распродает их через интернет-аукцион eBay.
Курьез недели от Александра Хавронина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Густев.
Смерть Шамиля Басаева остается темой для разнообразнейших комментариев в российском интернет-сообществе. Сразу несколько экзотических материалов на смерть Басаева можно обнаружить на страницах интернет-сайта русского журнала, который почему-то называет погибшего лидера чеченских боевиков российским террористом. Итак, начнем. Александр Якуба под заголовком «Басаев – спаситель России».
Гибель главного чеченского террориста Шамиля Басаева крайне символична. Он не пережил эпоху Путина. Могла ли наступить эпоха Путина без вторжения боевиков во главе с Басаевым в Дагестан? Вряд ли. Как только не издевались над фразой «мочить в сортире», но ничего гениальнее российская элита не выдавала последние лет 10. По сути, «мочить в сортире» – это концентрированная национальная русская идея начала 21 века. Шамиль Басаев, как ни цинично это звучит, немало сделал для России. Любите врагов своих. Они не дают нам утонуть в самолюбовании и погрузиться в самодостаточность.
А вот мнение Егора Просвирнина под заголовком «Басаев – героиновый пупс».
Басаев мертв, но... Это не Басаев выгонял из Чечни датских врачей, отменял государственные праздники и швырял 100-долларовые купюры под ноги танцующим лезгинку-чиновникам. Басаев был последней преградой на пути молодого красавца, позирующего с двумя пистолетами для фотографов федеральных изданий. А Рамзану нет еще и 30, он молод, полон злости, энергии и амбиций. Поэтому дальше возможны три сценария. Москва удовлетворяет растущие притязания повелителя Вайнахов. В итоге на юге России совершенно легально образуется некое подобие исламского халифата, ради создания которого боевики в свое время и напали на Дагестан с Кадыровым-младшим во главе. Или же Москва не идет на уступки, и, следуя примеру покойного папы, Рамзан объявляет России газоват. Наконец, Рамзана внезапно убивают невесть откуда взявшиеся боевики в чинах ФСБ. В любом случае, самое интересное только начинается.
Если бы не неблагозвучное имя и неизменные убеждения, Хасана Насраллу стоило бы пригласить на работу в Генеральный штаб армии обороны Израиля. Такими словами начинается статья Арона Ципина, посвященная личности военного и политического лидера группировки «Хезболла», который публикует интернет-сайт «Полит.ру». По словам главного редактора интернет-сайта «Полит.ру» Виталия Лейбина, если говорить о нынешней ситуации и вооруженных операциях Израиля в Ливане, «Хизбалла» и ее руководитель, умелый и сильный враг Израиля, может быть самый опасный из всех.
Я люблю материалы, в которых понятна позиция, и описание шейха Насраллы как организатора не только боевых действий, но и социальной политики, включая образование, медицину и суды, это признание сильного врага. Потому что в большинстве случаев террористы предстают перед своими врагами как представители силы, которые ничего сами не создали. Не представляют никакую цивилизацию, представляют ее неудачные выхлопы. Надо понимать, что воюем-то не с террором всегда. И за нецивилизованным террором все равно стоит какая-то традиция. Иначе бы она не давала бы таких выхлопов. Можно считать, что все-таки враг антицивилизован. Но мне кажется, что лучше переоценить врага, чем недооценить, с одной стороны. А с другой стороны, кажется, что речь идет не о том, как поделить территорию, а о том, какая традиция мощнее и чья претензия на главный город многих религиозных традиций более осмысленна.
Мнение Виталия Лейбина, главного редактора интернет-сайта «Полит.ру». В Польше абсолютно демократическим путем установлен режим братьев-близнецов Качинских, Леха и Ярослава. Президент Лех принял отставку премьера Казимиша Марцинкевича и предложил Ярославу, главе правящей партии «Право и справедливость», сформировать правительство. Получилась демократия братская по форме и правопопулистская по содержанию. Казалось бы, крах самой идеи либеральной демократии. И мы должны быть счастливы, что у нас в России демократия управляемая, входящая в свою зрелую стадию, демократии суверенной. Этим вопросом задается независимый обозреватель Андрей Колесников в статье о пользе комедийной демократии на интернет-сайте газеты.ру. Демократия привела к власти близнецов. Она же и покончит с их политическими карьерами.
Егор Гайдар как-то заметил, что Россия с опозданием года на три повторяет в общих чертах польский пореформенный путь. Сначала у них шоковая терапия, потом у нас. Сначала в Польше восстановительный рост, потом в России. Сначала у них постлиберальные правительства приписывали себе успех реформ в противовес шокотерапии. Терапевтам-разрушителям, потом у нас. Но впоследствии наши славянские пути разошлись. Отличий два. Первое. У них не было опыта операции «Преемник», у нас был. Второе. У нас началась нефтегазовая лихорадка, а в Польше экономическая система не основана на углеводородном сырье. У нас перспективы возвращения из гетто суверенной демократии к демократии нормально весьма не определены. У них абсолютно очевидны и неизбежны.
Андрей Колесников делает вывод. В скором времени поляки пройдут еще одну тяжелую стадию новой самоидентификации и заменят братскую демократию, классической и либеральной. Что будет в это время с Россией, науке неизвестно.
Демократические институты, если сохранять в их аутентичном виде, они способны пережить и братьев Качинских, и потом, самое главное, гарантировать смену президента, смену всей властной верхушки, что, в принципе, невозможно у нас сейчас. Братья Лех и Ярослав Качинский окончательно установили режим демократии близнецов в Польше. С одной стороны, это, казалось бы, плохо. У нас вот управляемая демократия, ничего похожего не происходит. Никакие правые популисты и охранители к власти не приходят. Но Польша, демократические институты, сохранившиеся в их аутентичном виде, в дальнейшем гарантируют смену и президента, и всей властной верхушки. В этом огромное преимущество процедурной демократии без приставок народной или суверенной, или какая-либо еще. Польша совершенно спокойно прошла период, когда у власти было социал-демократическое правительство. Переживет она и период правопопулистского правительства братьев Качинских, которые пришли к власти благодаря демократии, но и благодаря демократии, которых сменят нормальный демократический праволиберальный режим, который придет к власти обязательно после братьев Качинских.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» – капитан сборной Франции по футболу Зинедин Зидан. ФИФА проводит расследование инцидента в финальном матче чемпионата мира, в ходе которого Зидан ударил оскорбившего его итальянского футболиста Марко Матерацци. Зинедин Езид Зидан – выходец из семьи иммигрантов из алжирского берберского племени Кабила. Родился в 1974 году в Марселе. Профессиональную карьеру начал в клубе «Канн», затем играл в «Бордо», «Ювентусе» и «Реале». победитель Лиги чемпионов по футболу и двукратный финалист этого турнира, двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка Испании, чемпион мира 98 года, чемпион Европы 2000 года, серебряный призер чемпионата мира 2006 года. Трижды признавался ФИФА лучшим футболистом мира, стал обладателем золотой бутсы, приза лучшему футболисту чемпионата мира в Германии. Включен в список 100 лучших футболистов ФИФА всех времен и народов. Его жена в прошлом популярная в Испании фотомодель и танцовщица. У них 4 сыновей. О человеке недели «Радио Свобода» говорит мой коллега Андрей Шарый.
На фанатах, встречавших на Елисейских полях команду Франции, красовались майки с надписью «Нет Бога, кроме Зидана». Философ Бернар Анри Леви встал только ступенькой ниже, назвав поступок лидера футбольной сборной самоубийством полубога. Французский президент на встрече с серебряными призерами чемпионата мира говорил о Зинедине Зидане, футбольном гении, человеке высоких моральных качеств. Парижская площадь объединилась с салоном интеллектуала и кабинетом политика. Если отбросить эмоции, ситуация сводится к следующему. Два футболиста грязно ругались, что является обычной спортивной практикой. Одного это вывело из себя, и он, не стерпев, по-мужски наказал обидчика. Марко Матерацци уже на разные лады извинился, Зидан уже не простил Матерацци, но уже и сам тихим голосом попросил прощения у миллионов болельщиков, особенно у детей. История, в прямом эфире представшая драмой, теперь развивается по законам сентиментального жанра и точно превратится в мыльную оперу, если ФИФА решит отобрать у Зизу золотой мяч. Динамика сюжета не зависит ни от Зидана, ни от Матерацци, ни даже от шефа ФИФА. Упорхнув с футбольного поля, мужская стычка из мужской игры стала мифом. А главное свойство мифа в том, что он живет, невзирая на реальность. Миф этот рожден сочувствием к кумиру, который оказался обиженным и обделенным, а потому, как простой человек с улицы, ранимым и беззащитным. Оказывается, и справедливость может вызвать негодование. Ведь судья поступил правильно, удалив грубияна с поля. Но почему тогда жалко Зидана? Может, как раз в протесте против правил, этих занудных табу, опутавших мир, этого бесконечного списка запрещено и нельзя, и кроется сладость сострадания? Д'Артаньян тоже подлежал суду за удар шпагой в грудь де Жуссака, но все-таки дрался, хотя и надеялся, что король извинит его проступок за смелость. А Зидан-то знал, что судья не пощадит его за удар головой, и поступил так, как в другой, но такой же, по сути, жизненной ситуации решится поступить не каждый. Зидан объяснил потом журналисту: «Я всего лишь обычный мужчина. Для звезды быть таковым важнее остального». Превращению спортивного проступка в эпос препятствует продвинутая часть общественности. В интернете появилась смешная видеоигра «Ударь Матерацци», а по Рунету циркулирует элегантная шутка, предлагающая понятную россиянам схему развития самой знаменитой ссоры нового века. Итальянский защитник схлопотал от Зизу за вопрос о том, почему тот поцеловал в живот мальчика Никиту.
О человеке недели Зинедине Зидане говорил Андрей Шарый. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова, Марина Смирнова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Имеют ли право демократы объединяться с левыми в борьбе с существующим режимом? Споры по поводу организации оппозиционного форума «Другая Россия». Оставайтесь на волне свободы.
В Газе нет продуктов, воды, горючего, нет электричества.
Правозащитник решил тайно выехать в Москву, чтобы передать документы по нашумевшему саргасскому делу.
Президент и премьер-министр страны – родные братья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.